Мы не будем говорить сегодня о индивидуальной жизни поклонения Богу. Мы будем говорить об этом, есть связь с этим, но в основном поразмышлять с богословской точки зрения о том, что такое поклонение. Я хотел, чтобы мы порассуждали о цели и роли музыки в общем поклонении. Один из субтитулов или один из названий. Мне сказали так, я не выбирал для себя семинар, мне сказали так, нужен семинар на эту тему, поэтому мне предложили заняться этим вопросом. Мы сосредоточим наше внимание на музыке, конечно же, и насколько мы знаем, это наиболее спорная тема в коллективном поклонении, какой должна быть музыка, что должно быть. Поэтому, когда мы будем рассуждать с богословской точки зрения на тему богословия и музыки, мы попробуем находить библейские богословские ответы на том, как нужно строить это служение. Принципы, над которыми мы будем рассуждать. Главный наш руководящий принцип – это верное поклонение. Что я имею в виду под этим верное поклонение? Ну, в каком смысле? Первое. Это тесно связано с библейским предназначением для поклонения. То есть поклонение, которое верное божественному откровению. Это первый смысл понятия верного поклонения. Второй смысл – оно выражает христианскую веру. Если поклонение – это поклоняться глагол, то объект нашего поклонения во втором смысле выражает христианскую веру. Наше коллективное поклонение выражает суть. И третье – это субъективный аспект, то есть в действии наше поклонение, верное поклонение, оно вдохновляет верующих поклоняться в этом. Когда я выражаю свою веру в всеобщем поклонении, я расту в своем следовании за Господом и в вере. Итак, термин, который я выбрал, общий, верное поклонение. Хотел бы, чтобы на протяжении этого семинара мы могли увидеть суть этого. Конечно же, богословие всеобщего поклонения – это очень широкая тема. Но то, что я хочу постараться сделать для вас – избрать конкретные вопросы, важные темы и как-то обсудить их с вами. Как бы заставить нас поразмышлять на эту тему, подумать. Итак, первое. Какая связь между личным поклонением и коллективным? Псалом 33 очень эффективно показывает нам. Посмотрите. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему неустанно в устах моих». 33-й псалом, так начинает Давид его. Мы можем увидеть это личное поклонение, псалом 33. Когда он продолжает, посмотрите, что он говорит. «Господом будет хвалиться душа моя». Обратите внимание, переход от личного коллективного. «Услышат кроткие и возвеселятся». Если вы поклоняетесь Господу лично в своей жизни, люди узнают об этом. Вы не сможете это скрыть, как какая-то тайна. Если вы истинные поклонники Бога, они увидят, вы чем-то отличаетесь от других людей. И в конце концов, они спросят вас, а почему вы так живете? Почему вы поклоняетесь? Человек, который индивидуально сам поклоняется Господу, он каким-то образом будет показывать это, и другие люди заметят. А теперь посмотрите, 4 стих. Смотрите, какой вывод, заключение. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Смотрите, все начинается от личных взаимоотношений с Богом. Мое личное поклонение Богу. Из этого истекает коллективное поклонение, когда мы собираемся вместе для всеобщего поклонения. Это народ Божий, который собирается вместе для того, чтобы позволить этому поклонению, которое преисполняет нас, наполнить в общем поклонении всех. И вы знаете, коллективное поклонение – это что-то особое. Я знаю, каждый из вас ощущает это. Помните, каждый день, когда мы собираемся, не каждый день, а каждый первый день пасторской конференции, помните, мы собираемся, мы открываем традиционно, когда все вместе собираются для поклонения и поют. Это уникальное условие. Я думаю, каждый из вас чувствует особенность такого коллективного поклонения. Итак, мы начинаем с личного, переходим к коллективному. Я хотел бы, чтобы мы порассуждали дальше о трех основных областях. Мы начнем от общего, перейдем к конкретному. Мы начнем с побуждений к верному служению. Поверьте мне, я тут очень избирательный. Тут много богословских категорий, которые можно избрать. Но первое — это будет побуждение, мотивация к верному служению. Второе — мы обсудим, чем нужно заниматься, какие ключевые характеристики этого верного поклонения. И третье, чем мы заключим, мы порассуждаем о руководстве. Раз мы собирались здесь руководители пастыря, поговорим о руководстве в этом поклонении. Поэтому начнем с первого. Это побуждение или мотивация для верного поклонения. Я думаю, можно подытожить это, сказав, что поклонение – это реакция на откровение. Поклонение – это реакция, ответ на Божье самооткровение. В своей книге «Recalling the Hope of Glory» чудесная книга, которую Каллен Росс написал, он говорит о теме поклонения в церкви. Я думаю, на веб-сайте у вас будет библиографический перечень литературы, необходимой для более глубокого понятия этой темы. Эллен Росс очень эффективно говорит на тему поклонения как ответ или реакция на божественное откровение. Поэтому давайте порассуждаем с вами о трех аспектах этого откровения. Мы будем подходить с точки зрения Троицы к этому вопросу. Первое. Мотивация, первое побуждение для верного поклонения – это трансцендентные качества Бога, Его атрибуты. Мы должны быть побуждаемы, собираться вместе, прославлять Бога и реагировать, отвечать на это откровение с хвалой, благодарением, может быть, плачем, может быть, исповедью в свете атрибутов Божьих. Я хотел бы в некоторых категориях порассуждать над ним. Первое – Бог свят. Когда вы рассуждаете о святости Божьей, с точки зрения основного богословского понимания. Как в Ветхом, так и в Новом Завете слово «святость» обозначает отделение. Обычно мы с нравственной точки зрения всегда применяем значение Божьей святости. Я бы назвал это скорее праведностью. Но святость Божья – это, как правило, подчеркивает Его отделенность. Бог отделен от всего творения. Он отделен от Вселенной. Почему? Он сотворил ее. Исаия 57:15 очень хорошо подчеркивает значение этого текста. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святый, имя Его, Я живу на высоте небес, Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог, Он другой, Он в высоте, Он превознесен, Он отделен, в особенности от того, что мы называем грехом, но ведь Он отделен от всей вселенной. Почему? Потому что Он ведь сотворил ее. Есть Бог и есть все остальное. Бог отделен. В этой же категории можем порассуждать о других качествах Бога с богословской точки зрения. Его вездесущность, Его всесилие, Его всезнание, Его вечность. Так как Бог отделен от вселенной, Он не ограничен никакими законами и ограничениями этой вселенной. Он не связан никакими ограничениями, касающимися силой или материи, или присутствия. Он не ограничен в своем знании. Он знает все, прошлое, настоящее, будущее. Он не ограничен теми границами времени. У него нет ни начала, ни конца. Он не взрослеет. Он не подвластен такой силе, как возраст. Поэтому во всех аспектах Бог свят. Свят, потому что отделен от вселенной и не ограничен ничем, ни одним из ограничений этой вселенной. Безусловно, что это должно оказать влияние на наше поклонение. Мы собираемся вместе, чтобы поклоняться Богу, который абсолютно трансцендентный, который абсолютно отделен от вселенной, который так превознесен, но в то же время Он Эммануил. С нами Бог. Он святой, однако Он среди вас. Поэтому первое. В первой категории, которую мы назвали «Бог свят», мы видим Его отделенность. Однако давайте не забывать о Его суверенитете, когда мы видим в 102-м псалме. 102-й псалм. Обратите внимание. «Господь на небесах», 19 стих, «поставил престол свой и царство его всем, обладая». Смотрите, Он установил свое царство на небесах, Его царство над всем обладает. Его суверенитет, Его правление над всем, и это все под Его престолом. Поэтому применение этой истины о Божьей святости и отделенности, Он верховный владыка, Он суверенный. И в это утро мы уже слышали прекрасную проповедь на тему суверенности Бога. Бог свят. Каким образом это оказывает на нас влияние? В ветхозаветней системе поклонения во всей Торе, не только это касается жертв, это все было направлено на святость Божью. Абсолютно все вращалось вокруг святости Божьей. И это имело конкретное применение в жизни людей, а также их поклонение. Левит, 19 глава, 2 стих. Бог конкретно говорит: «Объяви всему обществу сынов Израилевых, скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». И мы помним, как Петр цитирует этот текст в первом послании Петра, 1 главе. Вся система ветхозаветнего поклонения, она была направлена на святость. Завтра утром вы услышите Рика Холланда, который будет проповедовать из книги «Левит», 10 глава. И когда я услышал о том, что он будет проповедовать завтра, он сказал: «Я подготовлю братьев, я скажу им, что, о чем будет, для того, почему? Потому что он о многом будет говорить, что нам интересно сегодня». Там будет история, которую он будет рассказывать об этом особом приношении в служении священническом. И мы знаем, что случилось с этими горе-священниками, которых Господь погубил. Но левит, десятая глава, третий стих. «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Господь в поклонении людей всегда ожидает почтения, святость. Он ожидает от истинных поклонников стремления к Его святости в результате их поклонения, в процессе их поклонения. Он говорит, что «я прославлюсь, я освящусь». Итак, святость Божья должна быть ключевым побуждением, когда мы собираемся вместе, как народ Божий, в поклонении Ему. Во всех этих всевозможных разных аспектах служения. Я тысячу раз повторяю, друзья мои, ни один не найдется гимна или псалма, который содержит в себе все богословские моменты. Нам надо быть осторожными, как мы выбираем гимны. Нельзя требовать от гимнов, чтобы они преподавали все богословие. Но святость Божья должна отражаться в нашем всеобщем поклонении. Особенно, когда снова и снова собираемся вместе и поем гимны вместе. Святость Божья. Второе. Бог есть любовь. Любовь Божья. Буквально три богословских категории мы с вами рассмотрим в контексте атрибутов Божьих. Первое было святость Божья, второе – это любовь Божья, и третье – это будет справедливость Божья. Безусловно, мы могли бы разбить эти общие категории на более конкретные, составные, но мне кажется, если мы посмотрим в общем на эти три момента, они прекрасные, побуждающие к нам, к нашему поклонению. Итак, любовь Божья. Любовь Божья – это глубина как Ветхого, так и Нового Завета. Посмотрите, Исход, 34 глава, с 6 по 7 стихи. Обратите внимание, мы видим начало обновления Завета. Помним этот инцидент с золотым тельцом. Мы видим, что Моисей в 33 главе Исхода в особенности обращается к Богу и говорит: «Покажи мне пути свои, чтобы я мог найти благоволение у тебя». И эта молитва к Богу, эта беседа с Богом, она достигает своей кульминации в тот момент, когда Моисей говорит: «Покажи мне, Боже, свою славу». И он говорит о своей благости. Благости, которая подчеркивает его святость. И на следующее утро на горе Синае Бог является Моисею. Он являет свою славу ему. Однако явление его славы не было в шуме и в сиянии. Это было явлено в атрибутах Божьих. Поэтому Бог провозгласил на горе в то утро в своих атрибутах и сказал следующее. 34-6. «И пришел Господь». 6 по 7 стих, 34 глава. «И пришел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 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 Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Мы видим здесь 7 атрибутов Божьих, 6 из которых, 6 из 7 касаются конкретно любви Божьей. Последний, и только последний атрибут касается суда Божьего. Друзья мои, в некоторых кругах абсолютно популярная идея бытует, что Бог Ветхого Завета – это Бог гнева и суда, а вот Бог Нового Завета – это в основном Бог любви. Друзья мои, это абсолютно неправильная трактовка. Почему? Потому что Исход, 4 глава, 6 и 7 стихи, они цитируются 8 раз в Ветхом Завете, а ссылаются более дюжины раз на эти тексты. Но около 8 раз эти тексты цитируются. И это мы находим и с канонической точки зрения во всех книгах, и в хронологической. Это и в законе Ветхого Завета, и у пророков, и в Писаниях. Это начинается с Пятикнижия и заканчивается периодом Неемии после пленения. Говоря с хронологической точки зрения, когда израильтяне размышляли о Боге, когда люди, пребывая в завете с Богом, вот о чем хотел Господь, чтобы они размышляли, что Он Бог любви и прощения. Данная иллюстрация Бога, безусловно, находится и в Новом Завете, и подчеркивается для нас в 1 Иоанна 4 главе, где Иоанн говорит: «Бог есть любовь. Если вы не можете заставить себя любить, он говорит, вы не знаете Бога. Всякий, кто не любит, не знает Бога, ибо Бог есть любовь». В Новом Завете, когда мы размышляем о Боге, мы, как правило, полагаем, что Бог – это любовь. Это нормально. Эти атрибуты, которые мы нашли в Исходе 34 главе, мы находим с вами в Титу, 3 главе. И уже в греческом тексте мы видим фактически, ну, слово в слово, когда мы видим еврейские термины из Исхода 34 главы, греческие термины, которые Павел использует в Титу, 3 главе, практически идентичные слова. 3 глава с 4 по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на вас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». И мы через мгновение поразмышляем с вами. Мы увидели 6 атрибутов описания божественной любви и описания Его справедливости. Смотрите, они снова рука об руку, они рядышком. Каким образом божественная любовь может побуждать нас к поклонению? Мы видим это везде, особенно в Псалтыре. Мы видим это. 135-й псалом приходит мне в голову. Я знаю, что нам нравится шутить очень часто о повторении некоторых гимнов и некоторых припевов. Да, вот бывают такие гимны, где повторяются припевы снова и снова. Мы смеемся об этом, но я вам скажу, друзья мои, в Библии есть песни, где повторяется 135-й псалом, например, где припев повторяется много-много раз. «Кили олам хаздо» – 3 еврейских слова, 26 раз повторяется как припев. Поэтому Богу нравится повторение некоторых припевов. Я не знаю, почему, но я хотел сказать вам об этом. Побольше поговорим о повторениях в нашем пении. Любовь Божья иллюстрируется в Священном Писании как побуждение к нашему поклонению. Об этом можно говорить бесконечно. Но третье качество – это справедливость Божья. Божья справедливость. Я использую слово «справедлив» нарочно. Я мог бы использовать слово «праведность Бога», но я говорю «справедливость Божья». Почему? Потому что в моем понимании, с богословской точки зрения, справедливость Божья, она содержит в себе не только качество его характера как праведного, все, что он делает, он праведен, но также справедливость содержит в себе значение требования к своему творению, к своему народу, чтобы они были праведны. Бог не только справедлив, но и требует справедливости. Он справедливость сам в себе, и он требует справедливости в других. Он сам справедлив, праведен и требует праведность и справедливость у других. Он требует, чтобы люди имитировали, подражали его праведности. И, как я сказал, если мы изучаем с вами тему божественной любви, мы видим, как в Исходе 34 главе его праведность связана с его любовью. А сейчас хочу, чтобы вы посмотрели Римлянам 3:26. Римлянам 3:26. «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса, чтобы он был праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Понимаете, он справедлив и праведен. Он не просто закрывает глаза на грех, он не просто говорит, ну, я люблю тебя, я забуду об этом. Нет, это не будет справедливо, это не будет праведно. Для того, чтобы быть оправдывающим верующего в Иисуса, он сам должен быть праведным и справедливым. Вот почему его сын понес на себе, Иисус Христос, Божий гнев. Поэтому мы видим праведность Божью явленную. Римлянам 1 глава, праведность Божья открывается. Он демонстрирует, каким образом его любовь, его праведность находят общую основу. Каким образом Божья праведность и справедливость может быть побуждением к поклонению? Я думаю, в книге «Псалтырь» это очень-очень ярко иллюстрируется. Праведность как побуждение к поклонению. Псалом вот, 34, 32. Посмотрите, высказывание мы будем провозглашать. Мы поговорим, что такое поклонение через провозглашение. Я буду возвещать праведность твою весь день. Итак, мы можем говорить о святости, о справедливости Божьей, как о богословских категориях. Хотелось бы, чтобы с библейской точки зрения именно эти основы мотивировали бы наше поклонение. Не стиль музыки, не порядок служения, литургия, которая принята в вашей церкви, не какие-то человеческие понятия. Мы не собираемся вместе для поклонения, потому что это весело и интересно. Мы собираемся вместе. Почему? Потому что Бог достоин поклонения. Он свят, Он любящий и Он справедливый. Поэтому наше поклонение в музыке должно быть сосредоточено на Боге. Если мы будем использовать это как основополагающий принцип в избрании музыки, поверьте мне, все, что неподобающее, сразу отпадет. О, как часто мы по глупости спорим о стиле музыки или о жанрах музыки. Друзья мои, да забудьте о том, будет ли там барабан, или оркестр, или орган, или гитара. Вопрос в чем? Сосредоточено ли это на Боге? Открывает ли это атрибуты Божьи? Приглашает ли это поклонников истинных? Предприсутствие Божье в благоговении, в поклонении? Итак, атрибуты Божьи. Это то, что должно мотивировать нас. А теперь немножечко быстрее. Второй принцип – это центральное место искупительного труда Иисуса Христа. Друзья мои, в книге «Послания евреям» мы видим с вами Христа, который является центром поклонения Богу. Автор «Послания к евреям» говорит, что называет Иисуса Христа Агнцем Божьим, совершенство которого было доказано в его безгрешной жизни. Все это описывается в Евреям 8 главе. Он является совершенной жертвой за грехи. Однажды за всех. Жертва, которую нет необходимости повторять. Второе. Он совершенный первосвященник для грешников. Уникальность Христа по отношению к этой идее жертвенности, это он не только является той жертвой, которая была принесена, но и сам священник, который приносит эту жертву. Он совершенная жертва, и он совершенный первосвященник. Это тот, кто понес на себе наши грехи, который понял это, осознал в своем воплощении все наши слабые стороны и трудности. Однако теперь, сегодня, играет роль этого ходатая первосвященника одесную Божьего престола. Итак, поклонение с библейской богословской точки зрения, если мы видим в полноте все откровение, поклонение достигает своей кульминации в Иисусе Христе. Все поклонение должно указывать на нашего Господа Иисуса Христа. Наше поклонение должно быть побуждаемо этой искупительной реальностью труда спасения Христа. Мы видим, что в Новом Завете идея поклонения как раз и пропитана этим. В Новом Завете Иисус Христос является объектом поклонения. Мы поклоняемся Иисусу Христу, Он является объектом нашего поклонения, но помимо этого, Он является и каналом этого поклонения, Он является средством, при помощи которого мы имеем доступ к Богу. Это ясно в послании к евреям, снова-таки 13 глава, вы можете посмотреть. К кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас со всяком добром деле к исполнению воли Его, производя у вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Через Иисуса Христа. Иисус Христос не только является объектом поклонения, и это доминирует тема в Новом Завете, но Он также является нашим доступом. Мы через Него достигаем Бога. Мы можем собираться, не будем забывать, мы можем собираться вместе только благодаря кресту. Он является нашим доступом к Отцу. И все поклонение имеет место и происходит только благодаря Иисусу Христу. Вы знаете, мы можем потратить весь семинар, рассуждая лишь на том, каким образом Христос является центральной искупительной темой поклонения в Священном Писании. Но на данном этапе мы лишь подытожим. Он исполняет ветхозаветнее служение и доминирует в поклонении Нового Завета. Наша музыка, наше поклонение должно возвеличивать красоту Христа. Видят ли люди благодаря нашему поклонению и музыкальному служению красоту Иисуса Христа? Наше поклонение в музыке должно превозносить Христа и всю Его красоту, чтобы люди, реагируя на это поклонение, имели благоговение к своему Спасителю. Кто Он для нас? Друг? Ну, конечно же. Каким образом ваше поклонение в музыке иллюстрирует Иисуса Христа? Просто как друга, товарища? Или же все-таки как Господа, как Спасителя, который вводит нас в присутствие Божие? 1 Петра 3:18. Итак, наше поклонение в музыке должно превозносить красоту Христа. И снова-таки я избрал нарочно это слово «красоту». Почему? Потому что наше поклонение в музыке, наверное, нельзя отделить от реакции тех людей, которые участвуют в этом поклонении. Наше поклонение в музыке не должно просто сообщать людям факты о Христе. Нет, оно должно быть приземленным к ним, оно должно взывать к их реакции на то, что происходит. Итак, трансцендентные атрибуты Божьи, искупительная христоцентричность искупительного труда Христа. И третье – это присутствие Духа Божьего. Основа-таки очень кратенько. Дух Святой присутствует, это Божье присутствие среди нас. Мы с вами – храм Святого Духа, 1 Коринфянам 3 глава и 2 Коринфянам 6 глава. Мы не просто это касается меня лично, что я являюсь храмом Духа Святого, хотя 2 Коринфянам 6 глава четко об этом говорит, но это не только индивидуальное высказывание. Речь идет о том, что каждый из нас – это отдельный храм для Духа Святого. Нет, когда мы вместе собираемся вместе, мы вместе являемся этим одним храмом, вместе храмом Святого Духа. 1 Коринфянам 3, 16. Посмотрите в контексте на то, о чем там говорится. Мы вместе собираясь являемся этим храмом Святого Духа. Он среди нас, Он оживляет наше поклонение, Он объединяет нас, Он собирает нас вместе. Есть что-то качественно отличное в всеобщем коллективном поклонении. Есть что-то особое. Почему Давид не остался в той своей комнате, но он выходит и говорит о благости Божьей? Есть причина, почему он говорит: давайте вознесем имя Господа вместе со мной, давайте превознесем Его имя вместе. Есть причина, почему он это сделал. Почему? Потому что это приятно. Это прекрасно, это угодно Богу. Бог желает, чтобы мы это делали. Есть что-то отличное, особенное в этом поклонении. И я полагаю, что одна из основных причин, почему это делается, потому что Дух Святой среди нас. Он объединяет нас вместе, когда мы поклоняемся Ему. И так наше поклонение в музыке, музыкальное служение, оно должно быть наполнено энергией Святого Духа. Что я имею в виду под этим? Нам необходимо что? Как-то запланировать служение, чтобы как-то вот чувствовать водительство Духа Святого туда-сюда? Нет. Наше поклонение должно выражать нашу любовь к, наше знание, наше осознание, нашу зависимость от Святого Духа, который среди нас, который объединяет нас, который благословляет нас, который дарует нам мир. Единство в Духе, в союзе мира. Наверное, одно из самых пренебрегаемых понятий Нового Завета в сегодняшних церквях. Друзья мои, поклонение в нашем музыкальном служении должно отражать наше абсолютное осознание того, что Дух Святой присутствует. Это присутствие Божье среди нас. Итак, мы говорили уже с вами о атрибутах Божьих, о центральном месте Христа, как нашего Спасителя. И третье – это живое, реальное присутствие Бога среди нас в Святом Духе. И мы можем продолжить говорить больше, но я хотел перейти к следующей теме. Это суть истинного, верного поклонения. Поклонение – это радостный труд верующего. Мне понравилось, как один автор своей книги «In Spirit and in Truth» говорит, что мы приходим вместе для того, чтобы отдать себя в поклонении в нашей, и это наша реакция на откровение, о чем мы говорили с самого начала, когда мы говорили в разделе о побуждении к поклонению. Обычно поклонение – это реакция на Божье откровение. Эта реакция включает в себя, когда мы отдаем себя, и это начинается с концепции жертвы. Поклонение – это жертва. Теперь. И снова же, это то, что Эллен Росс в своей книге «Recalling the Hope of Glory», он помог мне так много именно в этой области. Есть тенденция у нас с вами полагать, что жертвенная сторона поклонения – это что-то, то, что касается Ветхого Завета, это было исполнено в Иисусе Христе, это как-то в прошлом. Отчасти с вами согласен. Я думаю, нам не нужно больше умилостивлять гнев Божий. Однако мы видим, и в Новом Завете есть ощущение истины, что наше поклонение также описывается как жертва. Посмотрите, понимание, что наше поклонение – это жертва, это основано в первую очередь на жертве Христа. И мы уже поговорили об этом, поэтому для нас это небольшое повторение. Христос – наша жертва. Раз и навсегда. Раз и навсегда Он является нашей жертвой, а также является нашим первосвященником. Это повторение. Он отдал Себя в жертву, Он воссел, Он был превознесен, Он воссел одесную Отца, Он закончил свой искупительный труд, и сегодня Он ходатайствует за нас, одесную Бога. Благодаря теперь Его жертве, точно так же, как мы говорили в Ветхом Завете, я приносил животное, приносил его в жертву и приходил к Богу благодаря этой жертве, крови, пролитой того или иного животного. Мы с вами приходим к Богу через, Евреям 10 глава, жертву Иисуса Христа. Посмотрите, 10 глава, с 19 стиха, посмотрите, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем». Посмотрите, выражение поклонения, «да приступаем с искренним сердцем». Итак, Бог, будучи совершенной жертвой, благодаря Его служению, как первосвященника, через Него мы можем приблизиться к Богу, приступить к Нему. Росс в своей книге говорит, что жертва является центром поклонения, является не только основой, но и выражением этого поклонения. И мне кажется, что библейское основание мы находим в жертве Иисуса Христа. Но Новый Завет говорит, интересно, и о нас, как о жертвах, не правда ли? Римлянам 12.1. Чудный текст. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы видим две ссылки на поклонение, очевидно. Когда вы представляете себя в жертву, ну, свои тела, это, между прочим, язык поклонения. И потом посмотрите в конце, для разумного служения вашего, в свете того, что вы, Бог сделал для вас, это нормально, это разумно, это ожидается, что вы будете теперь служить Богу в благодарность за то, что Он сделал в форме поклонения. Поэтому мы должны представить себя как жертву. Всю свою жизнь, всего себя. Мы видим это в 56-м псалме. Я из нового, из особого такого английского перевода читаю. Псалом 50-й. Даже в Ветхом Завете причина жертвы, цель жертвы заключалась в том, чтобы я смирился перед Богом. Это была жертва, которая приносилась по вере в Бога. Я бы также добавил и сказал, что так как поклонение является жертвенным, оно преображающее. Я думаю, это главное, что пытается сказать Павел в Римлянам 12 главе 1 стихе. Когда мы отдаем себя Богу, мы преображаемся. Поэтому жертва является ключом в понимании нашего поклонения. Даже в Новом Завете, но надо быть осторожным, это не та жертва, которая умилостивляет, успокаивает Бога, как жертвоприношение за грех в Ветхом Завете. Нет, жертва теперь, которая угождает Богу, как жертва благодарения, когда я прихожу для поклонения, выражая свою благодарность, свою признательность Богу, отдавая себя тем или иным образом. Во всем, чем угодно. Помните, как в Ветхом Завете жертвы благодарения. Кто-то приносил или цветок, или какой-то овощ, или какое-то животное, или что-то еще, хлебное приношение. Это был акт поклонения, благодарности. Я думаю, Бог ожидает от нас то же самое в Новом Завете. То же ощущение, когда отдаю все, что у меня есть. И как мы увидим с вами еще в Евреям 12 главе, это то, что будет угодно Богу. Жертва. Благодарение, жертва, благодарение уст, прославление через уста наши. Итак, какое же мы можем увидеть применение этого поклонения? Бог стал совершенной жертвой за наши грехи, поэтому наше поклонение, наше музыкальное служение должно признавать наш грех. Может быть, оно будет включать даже исповедь. Коллективную исповедь, когда мы во свете жертвы Христа все еще иногда грешим, но мы желаем иметь общение с Богом через Иисуса Христа. Благодаря жертве Христа мы должны выражать в нашем поклонении нашу радость, понимая, что Бог совершил совершенную жертву ради нас. Мы должны радоваться в этом. Оно должно выражать наше посвящение следовать Христу. Благодаря тому, что Христос сделал для меня, я уверовал в Него, я отдал Ему свою жизнь и отдал Ему себя в поклонении. В жизни 7 дней в неделю, и в особенности, когда мы собираемся вместе с Божьим народом. Также сосредотачиваем внимание на коллективное служение. Если мы собираемся вместе, мы должны коллективно поклоняться. Друзья мои, это очень просто звучит, но иногда мы не понимаем этого. Мы думаем, вот когда я прихожу на поклонение, служение в церкви, это я прихожу для поклонения Богу. И просто так случилось, что вокруг меня еще несколько десятков людей пришли, для того, чтобы поклониться самостоятельно. Нет, коллективное, корпоративное служение, мы поклоняемся вместе. Помните, много наших песен мы провозглашаем святость Божью. Кому? Богу? Нет, людям, которые вокруг, с которыми мы поем. Они слышат это, они повторяют эти слова. Мы должны ощущать эту... Давайте прославим Господа, вознесем Его имя и славу Ему, Его имени вместе в коллективном служении, в единстве, которое у нас есть в Иисусе Христе. Итак, поклонение – это жертва. Второе – поклонение – это провозглашение. На данном этапе я хотел бы отойти от ваших заметок немножко. Хотел бы остановиться и порассуждать с вами на тему поклонения в Ветхом Завете. Помните Бытие, 12 глава, Авраам, помните, из Ура отправился в Харан, и после того, как его отец умер, отправился в Ханан. И помните, что в том тексте говорится, он собрал все, что у него было, всех своих рабов, мужеского и женского пола, и всех людей, которые были с ним. И мы думаем, наверное, он говорит о рабах, да? Мы знаем, у него не было детей пока, тогда еще. Но текст не говорит о рабах, скорее всего. Когда он говорит, что собрал всех людей, один из знаменитых еврейских комментаторов этого текста в Бытие, он переводит, он говорит дословно «народ», которых он приобрел. Скорее всего, это приобретенные, обращенные люди, которые благодаря Аврааму уверовали через него. Они встали и вместе с ним последовали за ним в Ханаан. Итак, мы видим элемент провозглашения в поклонении даже до Моисея, скорее всего. Мы можем говорить о том, как Вечеря Господня провозглашает о смерти Христа, доколе Он придет, когда мы собираемся вместе, 1 Коринфянам 14 глава. Павел говорит, как необходимо быть очень осторожными, чтобы те, кто собираются вместе, чтобы они всегда понимали, что говорится, что провозглашается в церкви. Поэтому поклонение – это провозглашение. И таким образом откровение, оно придает содержание нашему служению и поклонению. Слово Христово пребывает, да вселяется в вас обильно. Это также должно пропитывать наше музыкальное поклонение. Оно не просто богато должно быть, обильно пребывать во мне лично, или вас лично, или индивидуально вас. Это Слово Христово. Это то, что индивидуально происходит в вас, и что также пребывает среди нас, когда мы собираемся вместе, коллективно. Мы перейдем к следующей фразе через мгновение. Поэтому, когда Слово Божье обильно пребывает в нас, мы с вами занимаемся публичным чтением Священного Писания. У нас есть экспозиция, проповедь Священного Писания. И это центр нашего поклонения вместе с музыкальным служением. Всякий раз мы должны создавать атмосферу, обеспечивая ту весть провозглашения, на которую должны реагировать люди. Не должны ни в коем случае пользоваться музыкой для того, чтобы использовать музыку, которая бы надавила на чувства. Хороший музыкант может это сделать, независимо от текстов песен, он может подобрать так музыку, чтобы аж за душу тронуло. Однако мы должны заботиться о содержании, о тексте, о вести, то, провозгласать, на что люди должны реагировать. Если Слово Христово, Евангелие, весть о Христе будет вселяться в нас обильно, мы будем реагировать на это. Поэтому вопрос, на что мы реагируем? Мы реагируем на провозглашение истины. Колоссянам 3:16 говорит о учении, о увещевании. Через говорит, Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумевайте друг друга псалмами, словословами, духовными песнями, о благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Есть рассуждение, каким образом грамматика этого текста показывает, что такое песни, псалмы, гимны, что это, метод научения. Я думаю, отчасти да. Неважно, каким бы образом вы ни понимали здесь грамматическую структуру, ясно, что научение, увещевание очень тесно связано с теми духовными песнями и поклонением в музыке, которые есть в нашей церкви. Оно должно иметь место в наших коллективных встречах, когда мы поклоняемся Богу. Однако, необходимо также отметить, что подобное наставление, подобное учение не является идентичным к проповеди и учению, которое мы видим, когда проповедуется в церкви. И то же самое мы не находим ни в увещевании, ни в наставничестве, ни в ученичестве. Я, будучи ребенком, не выучил для себя честно, не извлек для себя истины Евангелия из гимна. Мои родители преподавали мне эти истины, мой учитель воскресной школы учил меня этому, мой пастор проповедовал истину с кафедры, но когда я пел гимны о Евангелии, я больше размышлял над этим, я больше размышлял над этими реальными вещами. Вы знаете, музыкальное пение в поклонении, оно заставило меня, знаете, медленно просто остановиться, и когда я пою, поразмышлять об этих вещах, и в результате этого особое научение происходит благодаря даже пению. Когда вы приходите в класс ко мне на богословие, я не буду, я вам скажу обязательно, что научение – это не приобретение литературы и материалов, которые вы на полке складываете. Нет. Научение – это когда истины, которые вы извлекаете из Писания, вы применяете в своем сердце. Если вы не применили это еще в своем сердце, вы фактически не знаете еще этой истины. Практическое применение нельзя отделить от научения. Наше музыкальное поклонение помогает нам применить это в нашей жизни. Будем честными, когда мы расходимся с поклонения, то что остается в нашей памяти? Не текст проповеди, может, так, какое-то предложение или два очень глубоких. Может быть, один или два его основных пункта, на которых он обратил внимание. Как правило, мы запоминаем музыку, мы запоминаем пение. Когда я просыпаюсь рано утром, я почему-то не повторяю то, что я слышал с проповеди. Я повторяю слова песни, пою, которая осталась в моей памяти с предыдущего дня. Поэтому поклонение в музыке – это метод наставничества, метод научения, которое происходит. Оно сопровождает проповедь и научение. Это не идентично, но оно взывает. Оно взывает к нашей воле, оно взывает к нашему сердцу, к нашим чувствам. Когда наши чувства реагируют на это, мы учимся, мы применяем это в своей жизни. Мы принимаем все те факты, которые уже знаем из проповеди, из научения. В этой же категории мы можем увидеть, что поклонение музыкальное может стать методом евангелизации. Мы слышали с вами утром, что церковь сама по себе, она состоит из людей, которые уверовали в Иисуса Христа, конечно же, но мы также надеемся, что люди, которые еще не сделали этот шаг веры, возможно, приходят нам в церковь. Они являются частью нашей церкви, поклонения всеобщего. Но Павел напоминает очень важно, 1 Коринфянам 14 глава, чтобы неверующие могли слышать то, что происходит среди вас, и, глядя на вас, пасть на колени и исповедовать Иисуса Христа. Поклонение может стать методом евангелизации. Итак, поклонение должно... Какое практическое применение для поклонения? Сосредотачивайте внимание на библейских истинах. Не обращайте внимание только на чувства человеческие, на обстоятельства, на жизненную боль. Друзья мои, это отчасти правда, но основной взгляд должен быть на искупительной реальности. Наше поклонение в музыке должно очень ясно передавать содержание, очень ясно для людей. Мне лучше взять очень ясную и понятную песню, в которой много повторений, чем песню, гимн, который настолько глубоко написан со всеми своими метафорами и красотой языка, и переносной речью, что я даже не могу разобраться, о чем идет речь. Мне нравятся слова, мне нравится красота, но я не пойму, о чем песня. И так я бываю. А что делать? Поэтому здесь необходимо быть очень внимательным. Нам нужно быть аккуратными, как исполнять гимны. Вспомните наши древние, старые гимны. Помните, там и грамматика, и слова, и содержание. Удивительные тексты. Друзья мои, понимают ли люди, о каких реальностях мы поем, исполняем? Передает ли это ясное содержание истины? Независимо от стиля музыки. И, конечно же, стиль никогда не должен стать препятствием к передаче той вести, содержания той или иной песни. Наше поклонение должно также взывать к тем, кто участвует в этом поклонении, веровать в то, о чем они поют. Друзья мои, я уже знаю что-то, это уже в моем разуме, но теперь я пою и получаю обличение, удостоверение в том, во что как бы уже что знаю, но в это надо уверовать. Очень в нашем пении мы можем раскрывать практическое применение тех истин, которые мы с вами уже поняли, осознали и извлекли для себя. Хочу надеяться, что в вашем поклонении в жизни вы находите те гимны, те старые гимны время от времени, которые заставляют вас просто остановиться, сделать паузу и подумать: ой, я раньше даже и не задумывался достаточно об этом тексте. И наступает тот день, когда Бог обличает вас в чем-то, открывает вам что-то, и вам становится стыдно, неловко. Вы так много лет и так много раз пели эти гимны. Вот этой осенью есть гимн «Like a River Glorious», знаменитый гимн наш. Вы знаете, чудный гимн, прекрасный, но я никогда не задумывался об этом. Но когда мы пели в этом гимне, совершенный, однако с большей полнотой и с глубиной для меня, то есть совершенный в себе, однако, друзья мои, слова этого гимна никогда не проговорили ко мне так, как они проговорили буквально этой осенью, когда я пережил этот абсолютный мир. Да, он совершенный, но он все полнее и полнее в моей жизни. И когда я посмотрел на содержание этой песни, я увидел запятую там, и благодаря запятой я понял настоящее значение. Всю свою жизнь пел этот гимн, но только вот только этой осенью я понял значение, прошлой осенью этого гимна. Только понял. В этом новом понимании, в этом свежем, ясном понимании, когда пел, я могу продолжать и продолжать, и перечислять эти гимны. Вот почему. Новые песни также очень важны для нашего поклонения. Иногда новые аранжировки старых песен тоже важны, чтобы как-то донести снова значение тех, может быть, уже наших гимнов, которые мы часто поем. Он сейчас цитирует слова гимна. И когда он обретает победу, проклятие греха не имеет уже надо мной власти, потому что он мой, а я его, приобретенный драгоценной кровью Христа. Как часто мы пели этот гимн «In Christ Alone», и мы забываем, даже не обращаем внимания на идею, что победа Христа на кресте – это моя победа. Наши люди в церкви должны слышать это, они должны пережить это в поклонении. Поэтому нам необходимо приблизить верующих к уверованию в эти истины. И последнее – это быть проповедью Евангелием для неверующих. Посмотрите, насколько ли ясна проповедь Евангелия для людей. Когда я взгляну на крест Христа, я люблю его, я пою этот гимн. Но, друзья мои, в этом гимне вообще ничего не говорится, а почему необходим был этот крест? Друзья мои, не забывайте, что когда мы создаем поклонение, набор песен, есть ли там ясная проповедь Евангелия в этом? Очень ясно. Итак, кратенько, еще раз. Поклонение – это праздник. Это праздник. Мы не просто обязаны петь библейские истины. Это реакция. Поклонение – это реакция на библейское откровение. Это реакция. Празднование – это часть реакции. Мы празднуем это в радости. Я не буду говорить много о радости. Мы достаточно видим присутствие радости в книге Деяний везде и постоянно. Люди имели радость. Они не могли как бы успокоиться в том, что случилось с ними в жизни, что Христос сделал. Мы видим, что радость – это часть христианской веры. Праведность, мир и радость в Святом Духе. Римлянам 14 глава 7 стих. Радость. Радость. Мы говорим о радости. Мы можем говорить о тенденциях, которые у нас есть. Разделение между радостью и счастьем. Да. Радость – это не то же самое, что счастье. У меня радость в Господе. Да? Если вы изучите концепцию радости как в Ветхом, так и в Новом Завете, вы найдете слова, которые говорят о счастье, которое нельзя скрыть. Здесь присутствует элемент библейской радости, который может быть описан лишь как счастье, радость. Вы знаете, когда мы собираемся вместе для поклонения, это должно быть собрание радостных людей, которые знают, как радоваться, как праздновать эту радость поклонения. Даже если у нас есть трудности в жизни, это не значит, что мы радуемся этим трудностям, но мы можем быть счастливы и радостны благодаря тому, кто Иисус Христос для нас, что Он сделал, что уже делает и еще делает в нашей жизни. Поэтому радость, атмосфера праздника в нашем поклонении удержит нас от излишних каких-то легалистических примесей. Также необходимо помнить о равновесии между радостью и благоговением. Истинный страх Божий очень важен. Евреям 12 глава, 28 и 29 стихи. Евреям 12 глава, 28-29, потом Второзаконие. Когда мы собираемся, Бог есть огонь поедающий, надо помнить об этом. Когда мы собираемся, да, в радости, мы поклоняемся это Богу, который является и огнем поедающим. Когда мы собираемся вместе, мы должны быть благоговейными людьми. И тогда никогда наше поклонение не будет тривиальным. Никогда не радоваться, чтобы это стало лишь тривиальным, и никогда ничего не делать, потому что мы так боимся Богу. Нет, должно быть равновесие. Практическое применение в нашем музыкальном служении. Наше музыкальное служение должно отражать радость, счастье на эти реальности искупительной жертвы Христа. Когда люди поют, они должны выражать свою радость. Они реагировать должны в своем смирении, благоговении и радости, реальности того, кем является наш Бог. Вот чем поклонение должно помочь нам, или в чем оно должно помочь нам. Оно должно приблизить нас, вознестись в поклонение. Помню, несколько лет назад я был в поездке в одной церкви. И вы знаете, в многих церквях есть таблички вне здания, которые говорят, что за церковь и какие служения. И там был перечень служений на этом стенде. И последнее это было воскресенье вечер, 6 вечера, такое простое поклонение. Простое поклонение. Вы знаете, нет ничего более страшного, что говорят, о, давай соберемся, пару песен споем, да, не переживайте, галстук, джинсы нормально, шлепки нормально. Это такое простое поклонение. Давайте так, потусуемся с Иисусом немного. Друзья мои, наше поклонение, оно должно вводить нас в это близкое отношение. Авва, Отче, это благоговение. Это смирение, это близость смиряющая, поэтому оно должно возвышать Христа. Но это не зависит от какого-то конкретного стиля в музыке. Заметьте, я еще ничего не сказал, какой стиль музыки можно использовать, а какой нет. Это можно выполнить всевозможными разными стилями музыки, и так и необходимо делать. И последнее. Я хотел бы, чтобы мы очень кратенько это прошли, чтобы у нас осталось время на вопросы и ответы. Итак, поклонение – это... всеобщее поклонение, это касается руководства тоже. Друзья мои, вы сейчас думаете, ну это меня не касается, я не пастор поклонения, я первый пастор, или я второй пастор церкви, я занимаюсь семьями и так далее. Дорогие братья, вы, возможно, и не являетесь сегодня лидерами поклонения в церкви, но я хотел бы призвать вас, чтобы вы были одним из образцов поклонения в церкви. Если вы пасете церковь, поймите, ваше коллективное поклонение всей церкви никогда не будет превосходить ваше индивидуальное участие в поклонении церкви. Вы должны вести людей примером. Когда я размышлял над этим, когда я закончил уже подготовку к этой лекции, я понимал, что я ничего братьям не скажу новое, и, скорее всего, в каждой церкви, которая представлена здесь, практически в каждой церкви есть конкретное посвящение твердым доктринам. Вы все верите в необходимые, правильные, точные истины. Я не думаю, что нам для того, чтобы исправить наше поклонение, нам нужно правильное богословие. Это понятно, оно у нас есть, но нам нужно правильное руководство. Пастыра должны быть примером. Они должны быть примером в поклонении. Не обязательно им быть дирижерами музыки или руководителями хора, но будучи активным, передовым участником в поклонении, Вы не должны приходить под конец музыки. Вы не должны листать заметки своей проповеди во время поклонения и пения. Они должны видеть, как вы активно поете, участвуете во всем. Вы ведете, вы центральный передовой пример поклонения. Второе, это увещевание. Ваше руководство происходит из того, чему вы учите, как вы учите. Вы должны преподавать, почему необходимо собираться вместе, почему мы собираемся, что тут важного о том, когда мы собираемся и поем гимны. Это не просто, знаете, так, разогреть толпу перед моей проповедью. Это не просто, вы знаете, так, прелюдия, а я ключевой спикер. Нет, вот почему мы собрались, мы поклоняемся. Если вы пришли сюда только послушать, как я проповедую, вы пропустили так много того, ради чего мы собираемся. Это когда мы жертву хвалы возносим нашему Богу, преподавайте, проповедуйте, учите, почему вы поклоняетесь. И, может быть, я наивный очень и идеалист в некоторых моментах, я признаю это, но хотел бы сказать вам, что если бы мы собирались вместе по воскресеньям утром, только те люди приходили, которые бы поклонялись бы Богу, поверьте мне, они бы, наверное, не переживали, что там за инструменты на сцене, если бы они истинно хотели поклониться Богу. Друзья мои, надо немножечко быстрее. Надо быть аккуратно с слабыми в вере братьями, которые видят искушение в стиле вашей музыки, в том или другом. Вы не хотите сделать больно тому или иному брату, но вы должны, во-первых, истолковывать правильно текст. Мы никогда не будем делать ничего, что заставит человека согрешить. Мы лучше поможем тому или иному брату, поможем ему как пастыри, чтобы он перерос в своих предпочтениях и понял, друзья мои, Мы не будем слушать тех людей, которые будут ходить и говорить: я очень слабый брат, не делайте так, не пойте так, не делайте такую музыку. Друзья мои, стиль не может быть проблемой. Поймите, как много важных вещей, которые надо обсудить. Нет времени обсуждать стиль и музыка. Позвольте разнообразие, выражение в поклонении людей, но сделайте ясно для людей и понятно, что они должны поклоняться Богу. Если они хотят воскликнуть, это нормально. Если они хотят поднять руки в поклонении, пускай, друзья мои. Есть грань между тем, что срывает ваше служение, что мешает, а что помогает. Надо быть чувствительным к культуре, что приемлемо, что нет, но вы не можете возбудить определенную конкретную реакцию. О, если никто не похлопал, не поднял руки, не сказал аминь, значит, никто и не поклонился. Конечно, мы не говорим об этом. Конечно же нет, но вы хотите, чтобы люди реагировали. Вы должны чувствовать эту реакцию. Если вы думаете: так, мы споем песню, но я не покажу никому, что я чувствую в этот момент. Друзья мои, вы когда-нибудь стояли сзади своей церкви, когда люди поют и прославляют Бога? Я стараюсь больше так никогда не делать. Почему? Потому что я стою сзади, я смотрю, это иногда настолько грустно. Иногда гимны люди поют о радости Господу, какую радость они имеют, но выглядят, как будто бы они на похоронах. Как будто бы кто-то высмоктал всю жизнь из них. Позвольте существованию разнообразия выражения в поклонении людям. И последнее. Пастырская оценка. Трудитесь ли вы с тем человеком, тем братом, который занимается поклонением в нашей церкви? Это ваш... Вы занимаетесь ученичеством с ним? Являетесь ли вы частью его жизни? Друзья мои, руководство в поклонении – это пасторская ответственность. Если вы делегируете эту ответственность, передаете кому-то другому, это не значит, что с вас снимается ответственность. Вы должны следить за тем, как это происходит. Мы должны делегировать ответственность, но не забывать, что мы должны надзирать за этим служением. Следующие принципы. Является ли музыка моего поклонения частью того, что все делается для... ободрение и назидание, что все чинно и порядочно, то есть, чтобы не было хаоса. Если какая-то система, если какое-то восприятие этого, мы должны постоянно давать оценку, как оно происходит, задавать правильные вопросы. Задавая правильные вопросы, к примеру, каким образом мы можем... наставлять наших людей, чтобы они с большей глубиной оценили и отблагодарили Бога за дар музыки, который у нас есть. Мы должны рассуждать о том, так, какой стиль музыки более благочестивый, какой или менее благочестивый. Не нужно об этом спорить. Какая музыка касается какого стиля жизни и так далее и тому подобное. Но там будут и, как правило, вещи, и как исключения, друзья мои. Трудно сказать, вот конкретный стиль музыки касается конкретного стиля жизни, конкретного греха. Давайте вместо этого будем наставлять наших людей, чтобы они со всей глубиной признательности отреагировали и отблагодарили Бога за ту или иную музыку, за тот или иной стиль. Наше поклонение должно быть направлено нашим богословием. Это провозглашение славы Божьей, это праздник для нас, это четко поставит границы для тех или иных стилей и песен. Можно много и много говорить об этом. Есть много неправильных вопросов. Задавайте правильные вопросы в контексте поклонения. Как мне можно наставлять свой народ, чтобы поклонение было правильным, библейским? Что значит «не любите мира»? Что значит, чтобы мы не осквернялись от мира? Что значит, когда Яков говорит, что дружба с миром есть вражда против плоти? Значит ли, что этот текст говорит, мы ограничиваем наше поклонение какими-то конкретными жанрами музыки? Когда вы наставляете людей, будьте осторожны с Писанием, правильно обращайтесь с ним, возбуждайте в них страсть к верному поклонению. Когда мы устремлены и побуждаемы божественной реальностью, понимая, что поклонение – это средство приобщение к этим библейским реальностям, божественным реальностям. Друзья мои, у нас есть несколько вопросов-ответов. Мы можем начать, микрофоны у вас один там, а другой там. Можем сейчас начать, даже закончится время, у нас все еще будет полчасика перерыв. Я знаю, что я сейчас в очень неприятном условии. Вы можете мне задать трудные вопросы, но честно вам скажу, простите, что я тоже очень быстро прошел по этому материалу, это общий такой обзор. Может быть, есть какие-то конкретные вопросы, то, что мы хотим, то, о чем мы хотим порассуждать, каким образом мы можем применять это богословие, эти вопросы на нашем практическом служении. В практическом служении, как можно это применить? Особое музыкальное служение, инструментальное служение. Вы знаете, мне пришлось снова оценить по-новому многие виды служения. Вот кто-то хочет задать вопрос. Я немножечко не понял. Мы не должны сильно делать дарение на стиле и так далее. Однако, благодаря богословию у нас есть какие-то ограничения. То есть, что ты имел в виду, когда ты сказал, есть какие-то ограничения для того или иного стиля музыки? Значит, какие ограничения могут быть в музыке или в поклонении? Это те ограничения, которые говорят о 1 Коринфянам 14 глава. Принципы. Наше поклонение, музыка, должна передавать очень ясно в музыкальном поклонении, очень ясно передавать истину. Там не должно быть хаоса. Поклонение в музыке, когда мы все вместе поем, мы вместе что-то говорим, те же слова одновременно, хором, согласно мелодии, ритму. Даже если вы не имеете слуха, вы можете следовать ритму и повторять слова. Вы знаете, к примеру, мне очень тяжело представить, каким образом стиль музыки рэп может быть использован в корпоративном, коллективном пении. Мы не можем все одновременно петь рэп. Большинство из нас даже не могут следовать данному ритму этой музыки. Если кто-то называет рэп музыкой, я думаю, вы поняли, что я думаю об этом, назвав музыку, поставив музыку в кавычки, я не думаю, что рэп будет полезно использовать в коллективном служении. И мне кажется, оно не исполнит миссию коллективного поклонения. Это будет просто хаос какой-то. И можно другие стили музыки посмотреть, что может быть препятствием для коллективного, корпоративного. Например, есть такие крайности в рок-н-ролле, спид-метал, такие некоторые стили, где очень-очень громкая музыка, и просто нам, когда собираемся вместе, ну, очень тяжело и петь, и слышать друг друга. Начинайте с библейских, богословских требований. Богословская, библейская цель. Почему мы это делаем? И из этого, на этом основании, вы можете принимать решение. Какие естественные ограничения появятся? Есть много разной музыки, которую можно слушать дома, в машине, когда мы едем, поклоняясь индивидуально. Но вы знаете, что классная песня, но вместе она просто, ну, не пиде. Не споем. Это хорошее, это прекрасное, но не все песни можно коллективно общим пением петь. Мы рассуждаем, служителя нашей церкви в музыкальном служении, мы рассуждаем о многих гимнах. Цель не только хороший текст, но второе, а можно ли ее спеть? То есть практически исполнить всем вместе. Вот такие принципы мы говорили. Когда мы говорили о откровении, которое пропитывает поклонение, что лучше, чтобы поклонение было до проповеди или после проповеди? Кто из вас был в церкви, которая проповедовала в начале, а потом музыкальное поклонение после было? Поднимите руку. Друзья мои, домашнее задание для всех вас. До следующей пастырской конференции попробуйте это сделать. Организуйте это с вашим руководителем поклонения. Сядьте, подумайте, как это сделать. Если наше поклонение Богу должно быть реакцией на учение, почему нам не начать с проповеди, а потом уже поклоняться в музыке? Вы подумаете, ну это как бы, ну не як у людей. А кто знает, может быть, вот эта потеря ориентации на время поможет вам что-то открыть для себя? Я никогда не говорю, что если вы никогда это делали, это неправильно, не ортодоксально. Но попробуйте. Попробуйте. А может быть, оно будет интересно, когда поклонение Богу будет реакция на откровение. Дайте откровение вначале, а потом посмотрите, как они отреагируют. У нас есть, помните, призыв к поклонению, у нас есть чтение Писания в поклонении, и у нас братья и сестры обладают глубоким знанием, мы надеемся, тех истин, о которых они поют и так далее. Давайте попробуем в поклонении реагировать на то, что мы слышим, что мы видим. Единственное, что я вам скажу, не делайте сбор пожертвований сразу после проповеди. Почему? Потому что иногда в своих пожертвованиях люди показывают реакцию, понравилась им проповедь или нет. Вы упомянули особые виды музыки. Мы говорили о общем поклонении. Что это особая музыка? Специальная музыка вы упомянули. Что это такое? Мы в церкви в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес – это столица развлечений всего мира. Мы живем в культуре развлечений. Я стараюсь признать, что сейчас присутствуют братья с других культур, славянских культур, испаноязычных культур, азиатских культур. Я понимаю, братья, у вас свои культурные особенности, с которыми нужно считаться. Здесь, в Соединенных Штатах, здесь это культура развлечений. Хотел бы призвать вас, братья, думать очень аккуратно и осторожно, как вы особые музыкальные номера вставляете в общее поклонение. Является ли это жертвой хвалы? Провозглашает ли это библейскую истину? Отмечает ли это, празднует ли это истины искупительной жертвы Христа? И привлекает ли это внимание к тому, кому мы поклоняемся? И скажу вам, это не так-то просто, как вам кажется. Вот особое участие в служении, каких-то сольных номеров или еще что-то. Друзья мои, я по обе стороны этого вопроса нахожусь, мне нелегко. Я никогда не хотел бы, чтобы люди уходили с поклонения, в котором я участвовал, пел какое-то соло или что. Я не хочу, чтобы они размышляли и думали, о, какая чудесная песня была. Я хочу, чтобы они размышляли о том, какая польза это была. Если они говорят, это было большое благословение, я скажу, что это значит? Если я пел какой-то сольный номер, было бы для меня самая большая радость, если бы кто-то пришел и сказал, вот ту строку, которую ты исполнил, вот те слова, которые ты сказал, вот это было благословение, вот это самая для меня большая радость услышать. Вы также сказали, что когда мы новые обработки, аранжировки песен предлагаем, как можно правильно какой-то новый стиль музыки преподать или представить церкви, собранию? Большое спасибо, хороший вопрос. Один из лучших способов, как это можно сделать, это когда вы предлагаете новую аранжировку старого гимна. Тут мы видим различные подходы к философии служения, различные взгляды на традиции. Мы любим друг друга, даже в нашей церкви многие братья, которые расходятся в некоторых взглядах на предпочтения и традиционные подходы. Если у вас есть новая аранжировка гимна, та же мелодия, да, но музыкальная аранжировка немножечко другая. Для того, чтобы просто показать, что прекрасный гимн, слова прекрасного гимна можно спеть под другую музыку. Мой хороший друг Джим Мартин завтра будет руководить поклонением завтра утром. Я спросил его, будет ли какая-то новая аранжировка. Он сказал, будет. Мы делаем это очень часто. Те музыканты, имена которых я назвал, они такие новые прекрасные аранжировки написали для песен. Чудно, чудно. Старая мелодия, новый стиль, новая аранжировка. Но это заставляет вас как-то, знаете, пробудиться, остановиться, размышлять снова об этих словах. Если вы сможете переступить вот это ваше чисто плотское. Что это такое? Этот гимн всегда был под орган, под фортепиано. А тут играет группа с инструментами. Если вы сможете переступить свои плотские вот эти вот разочарования, чтобы остановиться и задуматься снова о том или другом гимне, который вы всегда пели. Но вот он говорит об этой песне. В нем 19 куплетов, знаменитая песня, которую все знают на английском языке. Мы только 6-5 куплетов поем из 19, и там очень много повторений. Дэвид Крауд написал новую аранжировку. Та же мелодия, но он совмещает два куплета, потом дает припев. Очень удивительным образом новая аранжировка написана так, чтобы задуматься снова над словами. И мне это очень понравилось. Это один из способов, как это можно предлагать. Второе, это когда вы предлагаете новые песни. Новые песни, которые появляются. Прекрасные, безусловно, прекрасные тексты и гимны, которые вы слышите. Их обязательно нужно предлагать. Мы видим, стиль не очень отличается, может быть, от того, что у вас. Но отличается. И вы видите прекрасные и прекрасные слова, новые аранжировки тоже. Последний вопрос, прошу вас. Могли бы вы предложить какие-то практические примеры того, как помочь музыкальному руководителю, который очень талантлив в музыкальном смысле, однако не имеет достаточно понимания в том, как присовокупить все собрание в пении. То есть он музыкант классный, его группа прославления поет классно, но люди в собрании не способны к этому стилю музыки приобщиться и петь так, как плавно. Вот как помочь ему? Ну, вы можете сказать вашему руководителю поклонения, вы говорите ему, давай споем этот гимн. Он сделал, но люди что-то не могли даже петь вместе, то-то. У нас даже это происходило здесь, бывало такое. Просто это постоянное наставничество и ученичество. Есть музыкальные аспекты, которые я не могу объяснить. Я могу сказать, вот я услышу песню, я могу сказать, вот ее смогут спеть в собрании все вместе общим пением. Мой брат Джон или Клейтон, Билл, они могут объяснить научно, почему эта песня с музыкальной точки зрения не поется общим пением или поется. Ну, понимаете, вот в этих моментах ключевой аспект. Когда мы говорим о стиле, с богословием поклонения, которое вдохновляет человека поклоняться, применить те принципы, чтобы мы снисходили друг к другу с любовью, не только в ежедневной жизни, не только на парковке, где мы позволили человеку занять наше место парковки, но мы собираемся вместе для поклонения. Когда мы собираемся вместе для поклонения? Я отложу свои предпочтения. Почему? Потому что я собираюсь с сотнями братьев и сестер, у которых также разные взгляды на музыку. Ничего страшного. Отложу свои взгляды. Пусть этот стиль не мой любимый, но я буду участвовать в этом служении, я буду поклоняться. Почему? Потому что я буду обращать внимание на слова, а не на стиль. Вот что значит снисходить друг к другу с любовью, вместо того, чтобы отталкивать это и говорить, я слабый брат, я немощный в вере, обратите на меня внимание, хватит так петь. Мы увещеваем, как пасторская забота, и говорим, это гордость. Говорить, что этот стиль музыки лучше, чем тот, это гордость, это надменность. Я думаю, вы все согласитесь со мной, что музыка кантри, это ужасная музыка. Этот стиль музыки произошел от дьявола, от сатаны, кантри. Но вы знаете, но если вы возьмете хороший текст и споете в стиле кантри, вы поклонитесь прекрасным образом Богу. Если вы из Техаса, из юга, вам необходимо делать это чаще там у себя дома, чем здесь. И я с вами, когда вы это делаете. Давайте напомним себе, что христианская община – это община любви, когда мы снисходим друг к другу, уступаем. 1 Петра 3, по-моему, 8 стих. Мы должны жить и иметь отношение друг к другу, братолюбием друг к другу. Мы должны жить в гармонии, в смирении духа. Это касается нашего поклонения в музыку, наших предпочтений в музыкальном служении. Итак, наше время закончилось.